Так, дорогие друзья, я приветствую Дом мира, прежде всего. Это время нашей церковной проповеди, но мы находимся в таких обстоятельствах, в которых мы не можем, не имеем возможности собираться сегодня в нашем молитвенном доме. И поэтому я благодарен нашей видеокоманде, которая обеспечила выход этого прямого эфира. Я благодарен вам за поддержку нашей видеокоманды. Могу сказать, что у нас есть сейчас острая необходимость в том, чтобы закончить обустройство студии, потому что фактически из этой студии нам придется вещать все то, что мы не можем теперь передавать на собраниях. Я приветствую всех тех, кто подключается к нашему видео прямому эфиру, субботняя проповедь. И поэтому сегодня я хочу говорить о теме, которая, ну, я бы сказал, очень серьезная. Есть ли судьба и предопределяет ли нас Бог? Для того, чтобы понять всю глубину этой проблемы, давайте откроем послание к римлянам и прочитаем отрывок из 9 главы. Я читаю с 9 стиха. А слово обетования таково: в это время приду, и у Сары будет сын. И не одно это. Но так было и с Ревекой, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы избавление в избрании происходило не от дел, но от призывающего. Сказано было ей: больший будет в порабощении у меньшего, как и написано: Якова я возлюбил, а Исава возненавидел. Я не знаю, слушают ли меня сегодня те, кто ожидают появления на свет малыша. Но я бы не хотел оказаться в шкуре той будущей мамы, которая под сердцем своим вынашивает ребенка, и вдруг узнает, что, оказывается, до того, как ее дитя, которое еще является частью ее собственного тела, а Бог его возненавидел. Неужели Бог с нами играет в кукольный театр? Неужели все, что мы делаем, выбираем, является абсолютно пустой тратой времени. Неужели с самого нашего зачатия наша вечная участь предопределена, и мы являемся либо любимыми, либо ненавидимыми? Знаете, вот этот вопрос, он имеет достаточно длительную историю, и в христианстве на эту тему очень много было дискуссий, начиная с отцов церкви. Чего стоят слова, которые Павел пишет в послании к римлянам, 8 глава? Ибо кого он предузнал, тем и предопределил. А кого предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. О, то есть, Бог кого-то предопределяет, и того, кого он предопределяет, он прославляет, он призывает, он оправдывает. Но вопрос возникает в следующем. А существует ли обратная логика у всего этого? Понимаете? То есть, кого-то Бог предузнал, предопределил, оправдал и прославил, а кого-то Бог, как Исава, взял и возненавидел. Так получается, все проблемы Исава, оказывается, не он в них виноват-то. Бог его возненавидел. Че вы с Исава спрашиваете? Сегодня каждый человек, который совершает какой-то грех, он может что? Этими словами оправдать себя? Это не я, это Бог. Интересно, что подобная логика, она, например, сегодня очень широко используется как верующими людьми, так и неверующими людьми. И никогда не забуду слов, которые прозвучали по всем новостным каналам. Я уверен, что это было серьезно проплачено, ну, а может быть, и не надо было проплачивать, потому что произнес их нынешний глава самой большой и богатой компании Apple Тим Кук. Я слышал это, помню, как вчера ехал по 84-й дороге, возвращался из Спокена, слушал новости и слышал его голос. Я являюсь геем, это моя ориентация, и это уникальный дар от Бога. То есть, интересное высказывание. Интересное высказывание о том, что вот он считает, что вот таким его сделал Бог. Этим он гордится. Ну, как говорится, я абсолютно не уверен, что Тим Кук является верующим человеком. Ну, конечно, он может упоминать Бога и так далее, но все равно я имею большое сомнение, что Тим Кук является верующим, ну, в смысле того, как употребляем эти слова сегодня мы еще с, по-русски, еще с советских времен. Потому что христианство в Советском Союзе разделялось на два типа – православные и верующие. Слово православ... под православными подразумевалось большинство людей, которые приходили в церковь только для того, чтобы повенчаться, и их похоронили. Вот. А верующие, ну, до этого их КГБ называло сектантами, еще к ним прицеплялось слово «штунды». Кстати, это немецкое слово, которое как раз означает «час». То есть это люди, которые регулярно посещают каждую неделю церковь, будь то суббота, будь то воскресенье, участвуют в церковной жизни, участвуют в церковном служении. То есть не номинальные люди, которые просто номинально считают себя христианами, потому что они родились таковыми и периодически что-то говорят, типа «слава Богу». Вот. Я сомневаюсь, что Тим Кук таков. Но есть и другие люди, которые не такие, как Тим Кук, которые ходят в церкви и которые говорят: «Бог меня таким сделал». То есть, да, вы можете мне сказать, что я согрешаю, но Бог меня таким сделал. Я не виноват. Вот эта вот теория предопределения, она очень хорошо подходит под воду. Таким меня Бог с утробы матери предопределил. Вот. Ну, с другой стороны, конечно, стоит здесь сказать, это серьезная проблема в христианстве. Эту теорию сегодня историки, те, кто немножко разбирают в истории реформации, называют кальвинистской теорией. Но вообще она имеет довольно длительную историю до реформации. Проблема в том, что в католической церкви очень четко существовал догмат о том, что механизмом спасения человека является церковь. Причем это очень старая теория. Мне как-то пришлось читать смешную, очень аллегорическую интерпретацию притчи о самарянине. И вот это один из отцов церкви 5 или 6 века написал так. Значит, тот путник, которого избили, ограбили, это грешник. Добрый самарянин – это священник. Постоялый двор – это Царство Божие. Но так как добрый самарянин, то есть священник, он положил этого раненого на осла, и именно на осле он доехал до постоялого двора, который является царством Божьим, то что символизирует осел? Осел символизирует церковь. Вот. Ну, это этот комментарий на притчу о добром самарянине, он довольно наглядно иллюстрирует подход, что церковь является механизмом спасения. И поэтому, например, когда, особенно в католицизме это происходило, за что-то человека отлучали от церкви. То есть, не, ну, почему церковь, скажу так два слова, почему церковь являлась вот этим вот механизмом спасения? Потому что церковь обладала таинствами. В католицизме есть 7 таинств, которые признаны католическим догматом. И вот в руках у церковного священства, вот, если это касалось высоких, как говорится, людей высокого ранга, типа королей, то тогда подключался уже папа римский, глава церкви, у них был механизм отлучения. То есть человеку не позволяли принимать мессу, так в католической называется Евхаристия, там не венчали в церкви, не хоронили, все, это дорога в ад. То есть церковь решает вечную участь человека. Естественно, реформаторы, начиная с Лютера, даже говорить о предвестниках реформатора, такие как Гус, они в этом они именно этот догмат поставили под сомнение. Гус говорил, что такое церковь? Церковь – это люди. Люди. Они же грешники. Если грешник ведет грешника, и от грешника зависит спасение другого грешника, что это будет? Говорил Гус. Если слепой ведет слепого, они рано или поздно упадут в яму. Ну, о трагической, мученической судьбе Гуса мы знаем, он был сожжен, но спустя какое-то время уже огонь реформации погасить не удалось. И уже Лютер однозначно громогласно поставил крест на доктрине о том, что церковь является источником спасения. А если не церковь, то кто или что? Ответ Лютера – Бог является источником спасения. Лютер доселе дошел и далее не пошел. Но Кальвин, или как правильно меня поправят сказать, Жан Кальвин, вот, он пошел дальше. И именно он, а особенно его зять Теодор Беза, они разработали эту идею предопределения того, что в самом начале своего жизненного пути человек уже предопределен. И тут непросто. Когда мы читаем этот текст из Римлянам 8 глава, кого-то предузнал. Ага, Бог же знает, что с нами будет. Но если это так, опять же, где здесь наши усилия? Где здесь наш выбор? Вообще имеем ли мы в этой жизни выбор или не имеем? Или, может быть, как в 9 главе послания к римлянам, вот двое предопределены. Одного Бог возлюбил, а другого Бог возненавидел. Что делать? Как быть? Несколько лет назад, когда мы только начинали наше радиослужение здесь, в Портленде, я тогда работал с одним известным в Портленде радиокомментатором и моим коллегой. Он был пастором в одной из церквей, соблюдающих субботу, Владимиром Юдиным. Студию мы принимали звонки в студии, это был час пик, люди ехали домой, активно звонили, задавали вопросы. И один из слушателей, позвонив в студию, задал вопрос о предопределении и начал рассказывать свою историю. Он рассказал, как Бог предопределил его спасение. История очень трогательная и очень интересная. В 60-е годы беременную им его маму оставил его отец, которого он никогда после этого не видел. Вообще никогда не видел после этого, это неправильно сказать, потому что он его не видел. Вот. Как советская женщина в Советском Союзе, аборты были очень распространены. Вот. И поэтому, находясь в депрессии, в такой вот от трагедии, которая случилась в ее жизни, его мать решается на аборт. Она садится в автобус. Это обычный, я не знаю даже какой, промышленный советский город. И едет. 60-е годы. Это Хрущев. А те из вас, кто чуть-чуть постарше и жили в это время прекрасно, и были еще верующими в это время, прекрасно знают, что такое и как жилось именно верующим в хрущевские времена. Хрущев поставил задачу перед партией, правительством лишить, то есть, чтобы к 80-му году ни одного верующего в Советском Союзе не осталось. И начал эту задачу выполнять. Тогда детей верующих отправляли по детским домам. Что говорить уже о тех, кто чтил день субботний, это вообще их жизнь была кошмаром. Товарищеские суды, увольнения, тюрьмы тоже были, хоть и хрущевская оттепель. Ну, люди, которые очевидцами этих событий были, знают лучше меня. В любом случае, почему я об этом говорю? Найти верующего, просто встретить так на улице, и что человек скажет, а я верующий. Ну, это была редкость. Я скажу прямо, я в 80-е годы жил, и так просто не встретишь, если не ищешь. А что говорить о 60-х? Но именно на пути этой матери, которая вынашивала под сердцем вот этого нашего радиослушателя, именно на пути вот этой его матери, именно в этом автобусе, который направлялся через весь город, этой женщине, готовой убить своего ребенка, встретилась верующая женщина, которая увидела, что на лице этой молодой женщины, ожидавшей ребенка, наверное, это было как-то тоже уже видно, был дистресс, и состоялся разговор. Этого разговора было достаточно, чтобы мать нашего радиослушателя отказалась от своих планов. Позже она приняла Христа и вырастила своего сына. Как он говорит, я стал верующим. Я хожу в церковь, мои дети ходят в церковь, уже внуки ходят в церковь. Ну как Бог это не предопределил? Ну и тут возникает естественный такой, понимаете, риторический где-то вопрос во всех смыслах этого слова. Потому что любой верующий человек, он воздает Богу славу за все, что происходит. Псалом говорит: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его, благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». То есть вы видите, это тоже благодеяние Господа. Значит, как не воздать славу Господу за то, что этот наш радиослушатель так и родился и так и живет этой жизнью. И он считает, что Бог его предопределил. Это прекрасные мысли. Но я хочу опять же поставить вопрос. А что, если обратно подумать? Ведь не только написано «Якова возлюбил», но Исава возненавидел? Как так может быть? Бог есть любовь, а он взял и возненавидел? Я тогда задал вопрос этому радиослушателю, уже не ожидая его ответа, потому что был свидетелем интересных сцен. Когда родился наш сын, мы жили в штате Огайо, и, естественно, после рождения каждые пару недель мы совершали наш рутинный визит к педиатру. Ну и я подъезжал к этому офису педиатра на парковку, выходил из машины и доставал как из корсита, я не знаю, как этот называется, в чем носят сейчас эту корзиночку, я знаю, где лежал мой возлюбленный младенец, вот, которому было там и месяц, и два, и все. А на этой же парковке, на противоположной стороне, находилось здание, на котором было написано следующие слова, с английского переводятся примерно так: «Клиника женского здоровья». Но все прекрасно понимали, что это название означает, что в этой клинике могут сделать аборт. Я видел, как вход в эту клинику постоянно пикетировала группа христиан, у которых была литература, где они были плакаты, и они пытались этим женщинам рассказывать, чтобы они не делали то, зачем они идут в эту клинику. И я наблюдал. Интересно, один из пикетчиков, он постоянно там был, когда я вытаскивал моего сына с заднее сиденье для того, чтобы его нести в противоположное здание напротив к педиатру, он расплывался в улыбке, приветствуя меня. Но я видел и другое. Я видел, как он нескольким женщинам пытался что-то рассказать, дать им литературу, а они проходили мимо него. И очень может быть, что кто-то из этих женщин, какая-то из этих женщин, под сердцем своим вынашивала ребенка и, войдя в эту клинику, а выйдя из этой клиники, уже в ее утробе ребенка не было, и он был убит. Мертв. И я задаюсь вопросом. Неужели Бог предопределил этих детей к тому, чтобы они были абортированы, даже не родились. Возникает естественный вопрос. А почему тогда Бог так предопределил? А почему он тогда не предотвратил зачатие этих детей? Зачем Бог таким образом предопределяет? Интересно, но и все возникает этот вопрос. А что? Это женщина, у которой под сердцем этот ребенок, который был, а потом его не стал. Неужели она Божьим предопределением обречена пройти мимо этого верующего, который пытается дать ей листовку, для того, чтобы было с ней сделано то, что она желает, что было сделано. Имеет ли эта женщина выбор? Или у нее запрограммировано? Интересно здесь увидеть, что говорит Библия по поводу именно нашей силы выбора. Книга Второзакония, 30 глава. Очень интересные слова пишет. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. То есть Бог предложил человеку. Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, и будешь жить и размножишься, благословит тебя Господь. Если же отвратится сердце твое, я читаю Второзаконие, 30 глава, с 15-го, сейчас уже 17-й текст. Если же отвратится сердце твое, и ты не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, вы погибнете. То есть, видите, вот, оказывается, есть предложение, то есть, когда Моисей завершал свое служение, и в последних главах книги Второзакония, эта книга представляет собой речь, которую Моисей произнес перед Израилем. Это было новое поколение людей, не видели ни египетских язв, не перехода Черного моря, они родились в пустыне по известным нам библейским причинам. И вот это новое поколение людей, оно должно было услышать Божье Слово, и вот ему Моисей предлагает, Бог через Моисея предлагает, вот я положил перед тобой вот это и вот это. И если ты будешь соблюдать заповеди мои, будет тебе жизнь и добро. Если ты не будешь соблюдать заповеди мои, будет тебе смерть и зло. Вы понимаете? Я скажу одну вещь. Я никогда не задумывался. Вот вообще, этот текст, Второзаконие 30 глава, я советую всем перечитать эту главу. Я так люблю эти слова, вот, потому что здесь Бог говорит о том, что Он благословит всякого, кто будет слушать Его и исполнять заповеди Его. И вот сказано, ибо заповедь, которую я заповедую сегодня, не недоступна и недалека от тебя. Это очень интересно перекликается со словами Нового Завета, потому что люди некоторые могут подумать, а, это им, это евреям заповеди, нам не надо, но обратите внимание на то, что говорит Иоанн, 1 Иоанна 5:3. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его». И дальше такая приписочка. «И заповеди Его не тяжки». Почему они не тяжки? А потому что через заповеди это путь. Путь, по которому, если мы пойдем, у нас будет жизнь и добро. А если мы пойдем по другому пути, то у нас будет смерть и зло. И вот чем заканчивает Моисей, 19 текст. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Избери призыв. Я скажу одну историю о том, как мне пришлось столкнуться с человеком, который был из Индии, штата Бихар. И он исповедовал индуизм. Я не думаю, что он был сильно религиозный в своем индуизме, но он вырос в индуистской религии, и его мировоззрение однозначно было индуистским. Я с этим никогда не сталкивался. Я начал с этим человеком разговаривать, и я скажу, я люблю разговаривать с представителями разных религий, с мусульманами, с иудеями, с разными христианами. Но интересно, что все-таки вот те три религии, которые я назвал, у них есть общая точка соприкосновения. Сегодня религиоведы говорят о мусульманстве, о христианстве, иудаизме, мусульманстве, как об авраамических религиях, религиях Авраама. То есть религия монотеистическая, потому что Авраам это исторически сегодня считается как человек, который верил в единого Бога, вот, соответственно. Ну и здесь есть, конечно, разные тонкости и так далее, но если посмотреть на население нашей с вами планеты с высоты птичьего полета и посмотреть палитру верований и религий, то в общем-то, можно увидеть, что вот авраамические религии – это пару миллиардов человек всего. Вот, они очень сильно отличаются от других верований. И вот я столкнулся с человеком, который исповедует индуизм, и я начал с ним говорить, я начал понимать, у него жена была христианка, наша русскоязычная женщина, вот, и он начал, я понял, что он просто вообще не понимает христианство, потом я понял, что он вообще не понимает, кто такой Бог, и я здесь столкнулся с проблемой. То, что исходило из уст этого индуиста, оно звучало как по хрестоматии определение библейское, вот, идолопоклонник. Я же не могу ему сказать, слушай, дорогой мой, ты идолопоклонник. Но я тогда думаю, что ж такое, как же все-таки ему объяснить, кто такой Бог? Я тогда ему говорю так, мой Бог, это Бог, который говорит, и я ему начал читать, Второзаконие 30 главу, о том, что если ты будешь жить по его заповедям, то у тебя будет благословение. он так это воспринял. Жизнь его поменялась. Он стал ходить в церковь и принял крещение. Я не думал, я потом спросил у своего знакомого пастора из Индии, почему именно эти слова так на него подействовали. А он мне объяснил, говорит, индуизм – это же сплошная кастовая система, когда тебя с детства учат, если ты вот таким родился, в таком сословии, вот ты будешь и жить таким. И поэтому в Индии очень многие из касты неприкасаемых оставляли индуизм и так и принимали Иисуса, потому что индуизм – это полное предопределение. Если ты неприкасаемый, то тебе предопределено жить в грязи и дерьме. Но Христос никого не предопределяет жить в таких условиях. Христос говорит: избери жизнь. То есть избери, можно избрать путь благословения и путь проклятия. Одну минуточку. Что-то получается непонятное в этой Библии. Кто-то может сказать. Ты сейчас мне прочитал из Старозакония, Моисей говорит, избери. А Павел говорит, кого-то Бог предопределил, кого-то возлюбил, кого-то возненавидел. Как это понимать? Ну, для того, чтобы понять эти вопросы, нам необходимо прежде всего понять, как следует читать послание к римлянам. Я всегда подчеркиваю о том, что мы, особенно когда говорю о центре Шалом, у нас мы обучаем, мы не просто даем людям какие-то концепции и, подкрепляя их, цитируем Библию, а мы стараемся дать людям знание, как Библию читать. И вот что вы только что являетесь свидетелем? Вы являетесь свидетелями того, что довольно часто в Библии можно найти стихи, которые одни говорят об одном, а другие говорят о прямо противоположном. То есть я прочитал сначала послание к римлянам, 9 глава, где Бог кого-то неродившегося уже возлюбил или возненавидел, а в Второзаконии Бог живому человеку говорит: выбери. Так как же человек может иметь выбор, если Бог его уже возлюбил и или возненавидел? Естественно, мы не можем, не имеем права, это я все время буду подчеркивать, мы не имеем права взять один стих и проигнорировать другой стих. Очень часто люди ведутся, особенно на, когда слушают интернет-проповеди, когда человек выдвигает какую-то свою концепцию или теорию, прочитав при этом стих Библии. И что получается? Получается два противоположных позиции. Одна позиция – это человек, который повелся на эту теорию, и он скажет вам: о, так он же читает из Библии. А другой человек, который не поведется на эту теорию, скажет: а, каждый толкует Библию по-своему. Ну, для тех, кто хочет понять истину, я хочу сказать одну вещь. Нельзя То есть для того, чтобы разбираться в этих вопросах, кто прав, кто не прав, необходимо знать, что вообще в Библии написано. Потому что нельзя взять один текст и на тексте построить теорию, а другим текстом пренебречь. Это первое правило. Поэтому мы не пренебрегаем ни второзаконием, ни посланием к римлянам. Но для того, чтобы понять, как примирить эти два текста, нам нужно немножечко разобраться в том, как вообще, собственно говоря, написаны послания. К сожалению, реформаторы и Лютер, и Кальвин, они не очень любили евреев, и поэтому иудаизм не уважали. И они не понимали, что многие послания Павла, который был фарисей из фарисеев раввин, написаны вот в раввинском стиле. Что это означает? Это означает, что Павел цитирует тексты, при этом не говоря нам, откуда эти тексты взяты, потому что раввины именно так делают. Раввины понимают, что хочешь, как говорится, это твоя ответственность знать, откуда я цитирую. Ты каждую субботу ходишь в синагогу, там тебе читают Слово Божье, ты должен это знать. То есть раввины писали в таких обстановках, в такой обстановке, Павел в такой обстановке вырос. Поэтому он цитирует тексты. Но, что важно, Павел, когда пишет, он не будет цитировать весь текст. Он рассчитывает, что ты знаешь этот текст. И, соответственно, он дает это как бы ссылку для молодежи, это больше понятно, фактически 60%, даже больше, послания, особенно к римлянам, состоит из таких гиперссылок, говоря компьютерным языком, на которые нужно кликнуть и открыть оригинал. Я не говорю, что нужно читать на иврите, нужно просто прочитать весь отрывок, а не те несколько слов, которые цитирует Павел. Как это можно легко увидеть? Вот русский синодальный перевод вот здесь вот содержит параллельные места, и эти параллельные места можно очень часто приведут к отрывкам. И вот у нас здесь первый вопрос, давайте попытаемся в нем разобраться. Этот вопрос означает... Якова я возлюбил, а Исава возненавидел. Это отрывок из книги пророка Малахии. Последняя книга Ветхого Завета. И здесь у нас сказано, что Малахия, первая глава, начинается эти слова. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Якову, — говорит Господь, — однако же я возлюбил Якова, а Исава возненавидел». То есть вот откуда Павел цитирует послание к римлянам эти слова. Но что здесь подразумевается под именами Якова и Исава? Извините, но Малахия пишет, Якова и Исава уже давно, больше 1000 лет мертвы. Дальше написано следующее, я еще раз цитирую. «А Исава возненавидел». Горы его предал опустошению, и владение его шакалом пустыни. Если Едом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Саваоф говорит, они построят, а я разрушу. Видите язык этот? Едом скажет мы, Господь говорит они. Речь идет однозначно не о лично Исаве, которого Бог возненавидел как человека, а речь идет о народе, который вышел, как говорят синодальным языком, из чресел Исава, и речь идет о Едоме. Вот, книга пророка Авдия, такая коротенькая книга, она посвящена причине, почему это происходит. Происходит это, вот, если так, я прочитаю несколько стихов из книги пророка Авдия, там всего одна глава, вот, написано следующее, я читаю шестой текст. «Как обобрано все у Исава, и обысканы тайники его! Не в тот ли день, восьмой текст, говорит, не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда я истреблю мудрых в Едоме и благоразумных на горе Исава. Повержены будут страхом храбрецы твои, Фиман, дабы все на горе, все на горе Исава были истреблены убийством за притеснение моего брата, и за притеснение брата твоего Иакова. О, мы видим однозначно, что, ну, в детстве, когда росли Яков и Исав, Исав не притеснял Якова. Наоборот, Яков обманным путем выдурил у Исава первородство. Яков обманным путем выдурил вместе со своей мамой, тут уже они работали, у престарелого уже слепого отца Исаака благословение. Грубо говоря, я не правильно говорю это слово, потому что он обманул своего брата. Он обманул, он обхитрил его. А когда же Исав притеснял Якова? Речь идет о народе, об Едоме. То есть, когда Бог говорит через пророка Малахи, я возненавидел Исава, он не говорит о личности Исаве, он говорит о народе едомском, который не верен Богу и ненавидит Якова, а Яков – это народ израильский. То есть, что говорит текст нам, это очень важно. Текст нам говорит, и римлянам, послание к римлянам в контексте именно об этом говорит, Павел цитирует, что Бог избрал израильский народ, а и возлюбил израильский народ, а Исава, потомков брата-близнеца Якова, он возненавидел. Смотрите, как об этом пишет послание к римлянам и почему. В контексте. 9 глава. Павел начинает такие интересные слова, чтобы понять контекст. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян». То есть Здесь Павел, идентифицируя себя с израильским народом, говорит о судьбе Израиля, говорит о проблеме, почему многие иудеи не принимают Христа, и чем это все закончится. Вот, следующая глава тоже пишет Павел об этом. «Братья», 10 глава, 1 стих, «желание сердца моего и молитва к Богу об Израиле во спасение». То есть тексты, которые цитирует Павел, говоря об избрании, предопределении, о том, что Бог возлюбил, эти все тексты касаются не лично человека, а народа. Хорошо. А что же тогда имеется в виду, когда Павел говорит следующие слова? «Ибо когда они еще не родились», речь идет о Ревеке, 10 текст Римлянам, 9 глава, которая зачала от Исаака двух сыновей, когда они не родились и не сделали ничего доброго и худого. Что это означает? Ну, опять же, нам нужно последовать правилу. А правило такое, что у нас Новый Завет строится на фундаменте Ветхого. Поэтому, когда Павел что-то рассказывает, нам надо вчитаться в строки истории книги Бытие. А это у нас записана история в 26 главе, вернее, в 25 главе. Книга Бытие, 25 глава, вот. И здесь у нас интересный идет вот эта история описана. Значит, а то начинается история жизни семейной Исаака и Ревеки. Исаак любил Ревеку, но она была неплотна. И в конце концов Исаак молится Господу, Господь слышит, Ревека зачинает. И вот 22 текст. «Сыновья в утробе ее стали биться». Типично, когда вынашивается не один ребенок. Один ребенок может приносить беспокойство своими движениями, а это тут аж двое. Вот, и она, ну, естественно, тогда же УЗИ не существовало, поэтому... Что говорит Ревека? УЗИ, она что такое не знает, она идет вопрошать Господа. А Господь ей говорит. Внимательно прочитаем, что говорит Господь. «Два племени во чреве твоем, два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». То есть о чем идет речь здесь? Речь здесь не идет о том, что Исав будет служить Якову. Речь здесь идет о том, что от Исава и от Якова произойдут два народа. И народ Исава будет служить народу Якова. В принципе, это исторически в конце концов исполнилось. Пророк Авдий, в частности, пророчествовал именно против Едома, которые себя очень нехорошо повели во время Вавилонского нашествия Навуходоносора. Они встали на сторону врагов, когда беженцы уходили из Иерусалима, там описано, они их грабили, вот почему предречено было бедствие и проклятие Едома, Потом Малахия начинает с этих же слов и предрекает разрушение Едома. В конце концов, где-то на переломе 1-2 веков до нашей эры иудейский царь из Хасмонейской династии Александр Янай завоевал Едом и покорил Идумеян. Многие из Идумеян обратились в иудаизм, в том числе и предки царя Ирода, который был по происхождению своему идумеян. Но когда мы говорим о «больший будет служить меньшему», Павел это цитирует, и смотрим в книге «Бытие истории», мы не видим, чтобы Исав служил Якову. Наоборот, Яков, когда обманул Исава и подставил свои руки слепому отцу, тот его благословил. Яков должен был бежать от Исава. Исаву досталось все наследство Авраама. И, естественно, после этого, конечно же, никто никому здесь не служил. То есть однозначно, что Бог здесь через вот эти вот движения неродившихся младенцев предопределил историческую судьбу двух народов. Вот что предопределяет Господь. Вот как можно примирить эти два текста. Да, послание к римлянам в 8 главе пишет, что Бог предузнает и знает от начала до конца. Но, предузнавая, Бог не лишает нас права выбора. И, кстати, в 8 главе послания к римлянам, когда об этом идет речь, это именно и очень хорошо видно. Это очень хорошо видно, что Бог призывает нас, Он, вот, написано так, любящим Бога, 28 текст, призванным по Его изволению, все содействует как благу. То есть Бог просто предузнает и знает тех людей, которые любят Его, но Бог не программирует нас, одних, чтобы его любили, а других, чтобы его ненавидели. Наоборот, все, что происходит в этом мире, начиная с грехопадения Адама и Евы, оно происходит, потому что Бог наделил нас чувством любви. А любовь, если мы говорим на языке компьютером, это не может быть исполняемой командой. Я не могу никому сказать и приказать человеку. Да, я могу сказать там вам, пожалуйста, встаньте. И встаньте. Я могу сказать, пожалуйста, сядьте. Вы сядете. Но я не могу никому подойти и сказать, пожалуйста, полюби. Этого не произойдет. Любовь – это неисполняемая команда. Любовь – это наш выбор. И вот об этом написано и в послании к римлянам, потому что любящих Бога все содействует ко благу. То есть начинается все с любви. Бог призывает и предопределяет тех, кто любит его, потому что еще в книге Второзакония он предложил заповеди Божьи. Будете жить по заповедям Божьим, будет благословение. А какая первейшая и наибольшая заповедь? Об этом сказал Иисус. Люби Господа Бога всем сердцем своим, всем помышлением своим и всей душою своей. Если мы любим Господа Бога, Бог нас предопределяет, чтобы все нам способствовало ко благу. Даже эта ситуация, в которой мы находимся, у нас есть выбор. Идти за Богом или поддаться панике этого мира. Потому что однозначно то, что происходит сегодня, является сильнейшим свидетельством того, что Бог предопределяет эту мировую историю. Я не могу сказать на основании Библии, является ли, как будут развиваться события вот этой вот пандемии, являются ли это признаками конца этого мира. Но мы знаем, к чему Бог предопределил этот мир, к чему Бог предопределил государство этого мира. Мы знаем, что Бог возлюбил свой народ и возненавидел его врагов. И когда мы говорим об этом, не на уровне личности, а на уровне государства. Государство мы не можем повлиять. Это сегодня мне приходится рассказывать моим друзьям, американцам, о том, что они живут в иллюзии, когда им рассказывают, что ваш голос решит судьбу американского государства. Идите, голосуйте. Что вы наголосуете? Что мы можем изменить? Этим руководит только Бог. Но мы можем изменить себя, когда изберем любить Бога и следовать по Его заповеди. Помолимся. Дорогой Господь, помоги нам научиться из Слова Твоего любить Тебя, жить по заповедям Твоим и следовать за Тобой. Ибо мы знаем, что бы ни будет, ни происходило бы сейчас, все способствует ко благу любящим Тебя. Потому что Ты всех ведешь, всех знаешь, Ты всемогущ, и мы просто хотим вручить себя в Твои любящие руки. Аминь. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв и выключим наш прямой эфир, но оставайтесь с нами, через несколько минут начинается молодежная субботняя школа.